ока.
Я никогда раньше не видел абсолютного штиля. На море его почти не бывает, а вот в проливах и лиманах — запросто. Знаешь, что такое абсолютный штиль? Это когда лежишь в гамаке, натянутом между двух мачт, а гамак не колышется. Вообще. Когда подрываешься в 7 утра от тревоги и похмелья, и от того, что бока болят, я накануне нажрался экстази и заснул прямо на верхней палубе на кушетке, какая ж она твёрдая, сука. И самое главное, потому что перестаешь во сне чувствовать качку. Цепляешься за перила, встаешь и выдыхаешь за борт дым первой сигареты. И не видишь там ничего. Только небо и небо, снизу, сверху, во все стороны, белёсо-розовое, и, как так может быть, не понимаю, одновременно зеленовато-оливковое, нежное, будто яйцо перепелки, настоянное на жаре и соли. И это пустое пространство, это ничто, медленно и мерзко скребет грязно-желтый зуб катера береговой охраны. Он тащится где-то у берега, далеко-далеко, и вода от него дыбится, как старая резина, и сразу же пластами укладывается обратно, густо и вязко, нефть и каучук. И если сесть на заднюю палубу яхты и погрузить в эту субстанцию сначала руки, а потом ноги, плечи и голову, то совсем ничего не почувствуешь. Вода такая горячая и соленая, что ты просто повиснешь в ней, как поплавок. Она никогда не даст тебе прохлады и никогда не даст утонуть. Смерть — это привилегия. Прохлада — это привилегия. Ее можно получить, только врубив двигатели на всю мощность и расчленив воду на куски селестой, как долбанным тесаком. Но я не хочу никого будить, и поэтому стою, курю и плюю в воду. Не хотел бы я сейчас видеть свое отражение. Я не знаю, где я. Кажется, где-то у греческих островов. По крайней мере, мы были там позавчера. Но я уже не уверен. Ненавижу утро. Ненавижу штиль. «А где ты? Где ты?» Игорь резко захлопнул футляр бледно-синего шарика, в который уже по привычке наговаривал слова для исчезнувшей Динары. Он никогда их не отправлял, потому что было некуда. Соколов не мог сказать, сколько прошло времени с момента, как Дина его бросила. Осоловело глянул на часы. 7 августа? Год? Год. Чушь какая-то. Он не искал ее. Каждый раз, когда ему нестерпимо этого хотелось, Игорь припоминал слова на зеркале в душевой на вилле, написанные черным строительным маркером. Это был ее почерк, абсолютно ее стиль. И эти крестики и нолики на американский манер, которые означали поцелуи.
«Не ищи меня, Соколов. Нам было хорошо вместе, но все зашло слишком далеко. Ты чересчур залип. Когда-нибудь ты поймешь, а сейчас просто прими. Целую, леди Ди. Крестик-нолик, крестик-нолик-нолик, крестик-нолик, крестик-нолик-крестик».
И это Ди. Только он ее так называл, больше никто. Кажется. Соколов сжал зубы, чтобы не заорать. В сонном утреннем мареве Игорю чудилось, что с того дня прошли столетия, а иногда, что Динары вообще не существовало, и он ее просто выдумал, и не было этого жалкого десятка лет, что они провели вместе. Вместе ли? Катерок береговой охраны все пыхтел и пыхтел, и сеял за собой плавные резиновые дуги, приближаясь к Селесте. «Какого чёрта вам нужно?» Соколов не понимал, кто к нему едет, да ещё и в такую рань. На нижней палубе зацокали каблуки. Кто-то из эскортниц пошёл к бару. Огоньки камер зажглись вслед изящной блондинки россыпью мелких бордово-красных паучьих глаз. Они пялились на неё из каждого уголка яхты. Густые локоны по пояс, золотистые бикини, сетчатое бежевое парео, длинные загорелые руки и ноги. Она торопилась, каблуки были высокими, и вдруг одна из тонких ног подвернулась. Блондинка едва успела схватиться за барную стойку и совсем неизящно выругалась. Отдышалась, вытащила из холодильника возле бара маленькую с ладонь бутылочку шампанского, откупорила и поспешно пригубила из горла. Игорь отодвинулся подальше в тень, под навес, и не подал виду, что наблюдает. Когда люди думали, что их никто не видит, они вели себя гораздо интереснее. Лицо блондинки было совсем юным, но очень уставшим. Она не улыбалась, только о чём-то напряжённо думала, иногда покусывая кончик большого пальца. Шампанское она выпила почти залпом, отставив в сторону запотевший бокал. На скулах блондинки сияли остатки золотистых блёсток, и солнце причудливо в них преломлялось, как будто девушка была не отсюда, а вышла на палубу прямо из горячего обездвиженного моря. Золотая, небрежная, гибкая русалка, которая послушно кивает тебе, улыбается и всегда с тобой согласна. И так ведь и правда проще. Не нужно гадать, как она к тебе относится. Ты для неё не больше, чем приключение на один вечер. До следующего порта, где она покинет белоснежную яхту, чтобы не встретиться с тобой больше никогда. И ты так и останешься для неё богатым сумасшедшим русским, который развесил камеры даже в ваннах, извращенец. Но чего не сделаешь за деньги, если тебе 19, ты из бедной семьи и умопомрачительно красива. Катерок наконец перестал пыхтеть и остановился у самого борта Селесты. «Привет, сынок!» — раздался спустя пару минут голос из динамиков яхты. «Отдохнул как следует? Готов делать дела?» Соколов лёг в гамак под навесом и закрыл глаза, ощущая качку. Не от волн, которых так и не было, но от дикого, неконтролируемого страха перед будущим, где его снова вынудят приходить вовремя, одеваться в рубашки и галстуки, любезно улыбаться и разговаривать полунамёками, шантажировать, врать, манипулировать, взламывать и ломать. В общем, делать всё, что он так хорошо умеет. Конечно, Игорь предполагал, что Крайнов приедет, хотя и не знал, когда. Михаил Витольдович умел выжидать ровно столько, сколько нужно, чтобы получить результат. «Да», — ответил Соколов, — его коричневая от загара сухая оболочка улыбнулась. Крайнов уже неторопливо поднимался на яхту по откидному трапу под раскалёнными лучами солнца, встающего из морских глубин. Наконец он перекинул ноги за борт и, довольно скались вслед просыпающимся моделям, которые сновали по кораблю, как пёстрые рыбки, вытер пот со лба старомодным белым платочком. Они коротко обменялись новостями и сели завтракать прямо на палубе за круглым столом с кипенно-белой хлопковой скатертью. И вдруг Михаил Витольдович, без энтузиазма ковыряя ложкой авокадо, ему нельзя было много чего из-за давления, и он постоянно это подчёркивал, хотя коньяк при этом продолжал распевать. Сказал. «Помнишь то дельце, с которым я к тебе в прошлом году приходил?» Игорь колебался. Он почему-то не хотел признаваться Крайнову, что сжёг бумажку, не посмотрев, что было внутри. «Смутно». Михаил Витольдович расхохотался. «Сразу понятно, что ты не читал». «Да что там было-то?» — недовольно нахмурился Соколов. Крайнов, разомлевший от жары, поглубже натянул на нос черные солнечные очки и тяжело наклонился через стол к Соколову. Через отварные яйца в блестящих серебром розетках, через чашки с кофе и бутерброды с пастрами и икрой, через свежие устрицы и половинки лимонов. И что-то быстро шепнуло ему на ухо, всего несколько слов. Молчание затопило Селесту. Легкий ветерок начал потихоньку разгонять мертвый штиль, в который попала Селеста. Он дул с берега, предвещая к обеду отличный бриз. Можно будет больше не идти на двигателях, а попробовать поставить паруса. Сейчас они висели, как крылья мертвой бабочки, скрученные в жгуты над головами обитателей яхты.
«Ну так вот, а мешают нам в этом всего пара человек. Одного ты точно знаешь», — лукаво улыбнулся Михаил Витольдович. «Второй — мой давний партнер из хаба, правда, бывший. Хороший когда-то был человек. Вот только уцепился за это место и сидит. А место-то важное, стратегическое. Но он и сам не дурак, потому там и засел. Так что всего-то и надо, что его хорошенько замотивировать, чтоб местечко уступил. А с нашими я договорюсь, не переживай. СК, ФСБ, армейцы — все на твоей стороне будут. Ты ж свой человек в самом деле. Только око осталось дожать».
Игорь молчал, удивленно глядя на Крайнова. Ему все еще не верилось, что подобные вещи можно услышать вот так просто. Не в подпольных клубах и казино, не с фанфарами или грифом «секретно», а за завтраком после пьянки посреди перегретого августовского моря. Крайнов еще раз ему улыбнулся, мягко, по-отечески, как только он один и умел. А потом постучал по скорлупе яйца маленькой блестящей ложечкой. Обжигая руки и добродушно ругаясь, он очистил верхушку, втянул в себя жидкую желто-золотую середину и начал есть. Соколов вернулся в свою каюту только поздно вечером. Принял душ, сел за роскошный стол из полированного ясеня, вставил в паз в центре стола бледно-синий шарик и устало сказал:
«Кристин, выведи мне камеры».
Пространство вспыхнуло, и перед Игорем северным сиянием засветились десятки картинок. Каюты, переходы, лестницы. Крайнов, одиноко сидящий за барной стойкой, выпускающий из толстенной сигары клубы дыма в розово-фиолетовое небо. Многочисленные девушки в разных частях яхты, кто где. Одни уже сидели за туалетными столиками или валялись на широких кроватях в каютах, нацепив AR-очки. Другие сбились в стайки и что-то обсуждали с изящными высокими бокалами шампанского в руках. Их декольте и спины мелькали в полумраке под камерами, как светящийся планктон в темных ночных волнах. Мир Соколова, теперь хорошо различимый сквозь профессиональную оптику, был как на ладони. Все в нем продавались за деньги, подчинялись силе и трезвому расчету и почти не мучились совестью. В этот поделенный на прямоугольники мир помещалась и Динара, которая, как оказалось, тоже имела свою цену, просто очень высокую. И чем дольше Игорь смотрел сквозь камеры на других женщин, тем больше успокаивался, и тем меньше божественного оставалось для него в образе Динары. В конце концов, он разложил ее на простые составляющие, как конструктор, и постепенно, понемногу, каждый день цельная личность Ди начала уходить и стираться из его памяти. Сердце отдельно. Голова отдельно, деньги отдельно. В мире Соколова больше не осталось места иррациональности и хаосу. Наступил порядок и прозрачность, все стало предсказуемо и ясно, впервые за этот бесконечный год. И увидел он, что это хорошо. Игорь улыбнулся своим мыслям, лег на кровать, закрыл глаза и велел: «Кристин, выключи свет». Наутро после пожарной тревоги Кира вышла из гостиничного номера в научном центре и будто врезалась в стену. Каждый человек, которого она встречала в коридорах и на прилегающей к центру территории, провожал ее долгим многозначительным взглядом.
«Ну что, доигралось?»
Стрелковский, с лицом не спавшего всю ночь человека, встретил ее в главном офисе в кабинете на третьем этаже. Он что-то яростно строчил на виртуальной клавиатуре, сидя за столом в AR-очках. Что он писал, видно не было. Кира тоже натянула очки и села напротив, чтобы подключиться к сети капсулы и проверить, как прошли ночные тесты Мережковского. Но вдруг пространство внутри очков поддернулось красным. Доступ запрещен.
«Что это значит?»
Стрелковский будто ждал этого вопроса. Он резко сдернул очки и наклонился к ней через стол, уперев в него руки.
«Это ты его довела? Ты, Кира, ну зачем ты в это полезла? Мы теперь все не только под камерами, но и под прослушкой. Доступы везде ужесточили. С утра уже замеряют рабочее время. Эффективность. Дресс-код какой-то, господи. Какой дресс-код может быть в клинике? Распоряжение вчера ночью пришло. Следят теперь вообще за всеми. Даже по дороге из Москвы сегодня за мной летел чертов дрон. Кира, ну зачем? Зачем ты это сделала?»
Давид Борисович говорил очень тихо, сквозь зубы, но казалось, что он кричит во все горло. Всполошенная Кира вскочила и завертела головой по сторонам. Камеры, которых за ночь как будто стало в два раза больше, мирно перемигивались красными огоньками под потолком.
«Что значит «довела»?» — злым шепотом отчеканила она. «Он подлец и хочет отжать проект, создав невыносимые условия. Неужели непонятно?»
«Это не так. Это не так. Ему нужен не проект, а результат. Просто скажи, скажи честно, что у тебя с ним?»
Повисло неловкое молчание.
«В смысле?»
— бесцветно откликнулась девушка, но было поздно.
«Кира!»
Стрелковский не просто побледнел, он позеленел, когда понял, что его случайная мысль, кажется, попала в точку.
«Кира! Кирочка!» — зашептал он, глядя на нее испуганными слезящимися глазами старика, словно убитого новостью о смерти близкого друга. «Да не может же быть! Как так? Как так?»
Он ошарашенно покачал головой, как болванчик из папье-маше. Потом опустился на стул, схватился за полы летнего бежевого пиджака и тут же в панике начал выдвигать ящики стола, в которых не было ничего, кроме канцелярского хлама и старых нераспакованных палочек для суши.
«У нас ничего не было. Он всего лишь жадная сволочь и хочет отжать капсулу».
Она встала и вышла из кабинета, полной уверенности, что выстоит против драконовских мер, которые внедрил тут Соколов. В конце концов, ей было не привыкать работать под камерами. Как же она ошибалась! Спустя две недели половина сотрудников капсулы подали заявление на увольнение. У Киры не поднималась рука их верифицировать. Она понимала, что такой научный состав будет собирать заново примерно год, и это катастрофа для капсулы. Причины для ухода в заявлениях озвучивались расплывчатые и надуманные, но все понимали, что проблема в круглосуточной слежке буквально за каждым человеком, который работает в центре.
Соколов не появлялся, и было непонятно, чего он всем этим хочет добиться. Каждый день они получали все новые и новые обезличенные распоряжения, ограничения и сроки от совета директоров, в который, она едко усмехалась при мысли об этом, входили сам Соколов под именем Федора Михайловича Д. и горстка подставных лиц, которые совсем не имели отношения ни к проекту, ни к науке. Еще через несколько дней, когда к ней пришел их лид-программист и потребовал немедленно его уволить, Кира спокойно попросила его подождать неделю. Все, мол, разрешится. Что именно и как разрешится, Мечникова не знала, поэтому врала напропалую, обещая сотрудникам то, чего физически не могла им дать — утерянное чувство безопасности. Да что говорить, она сама его утратила, вернувшись через пару дней после допроса в свою квартиру. Все вещи там были идеально чистыми и стояли на своих местах, но именно это и вселяло в нее ужас. Вещи буквально блестели, и это было не ее рук дело. Очевидно, что квартиру зачистили после обыска, и эта маниакальная правильность пугала куда больше, чем хаос, который обычно оставляли после себя спецслужбы. Кира вставала на стулье, высматривая в углах квартиры камеры, но ничего не было видно. Однако девушка чувствовала, что камеры есть, просто она не может понять, под какие предметы они замаскированы. Ее квартира тоже больше не была безопасной. По дороге на работу и с работы Мечникову теперь сопровождали два маленьких полупрозрачных дрона, которые почти сливались с загазованным городским воздухом. Кира пыталась уворачиваться от них, но не помогало даже то, что она стала ездить на метро. Они ловко спускались туда вслед за ней и исправно находили ее, даже если ей ненадолго удавалось от них улизнуть. Стрелковский то и дело пытался вызвать ее на разговор, но Кира просто закрылась, торопливо огибая в коридорах каждого встречного и улыбаясь слишком любезно, потому что сказать ей было просто нечего. Она подолгу торчала у камер в коридорах центра, глядя на них в упор, держала перед ними листы бумаги с надписями «Хватит! Мы не можем работать!» Просто кричала, махала руками. Все без толку. Соколов не приходил, а распоряжения и заявления от сотрудников продолжали прилетать. От отчаяния Кира даже стала носить туфли с каблуками, которые так и валялись у нее под столом с момента покупки. Бежевые с ярко-красной подошвой туфли были кричаще пошлыми, страшно неудобными. Она постоянно поскальзывалась, когда заходила в лабораторный блок, набросив на плечи белый халат. Но это было хоть какое-то подобие дресс-кода, который от них требовал совет директоров. В какой-то из дней хмурая Кира в одиночестве сидела в столовой НИИ и уныло ковыряла ложкой химическое клубничное желе, выданное автоматом. Она сняла с руки часы и бросила их на стол, потому что не хотела больше ничего знать о требованиях и сроках, которые подгоняли их с каждым днем все сильнее, превращая капсулу в обычный проект-пустышку, к тому же опасную для тех, кто в нее ложится.
«Кирочка, привет. Только не кричи и выслушай меня».
Стрелковский устроился напротив и аккуратно опустил чашку с чаем на блюдце.
«Но чего еще он хочет?» — простонала девушка, но лицо Давида Борисовича было слишком серьезным.
«В общем, он хочет промобразец, ну и законодательство, соответственно, под него подогнать через месяц».
«Что?»
— глаза Киры буквально полезли на лоб.
«Он сумасшедший?» «Конечно, нет. Капсула не готова к масштабированию. Она не готова».
«Кирочка, милая, послушай меня. Это не просьба. Они вынуждают нас. Под угрозой перекрытия финансирования».
Мечникова вскочила и свирепо зарычала.
Я так и знала. Я знала. Я вам говорила в самом начале, вы помните? Вы это помните? Я вас умоляла не связываться с госами. Я просила. Вы меня не послушали.
Это общая ответственность, так что разгребать будем вместе.
Не будем.
Вечером того же дня Кира, которая о чем-то все же договорилась со Стрелковским, тихо поставила два отпечатка пальца на пластиковом документе в кабинете на третьем этаже. Потом спустилась в лабораторию, сорвала со стены плакат с надписью «Wake up, Neo», скрутила его в трубочку, сжала подмышкой и вызвала лифт. Снова подниматься по лестнице в бежевых колодках не было сил.
«Кира, зачем вы это сделали?» — ожила вдруг камера за ее спиной.
Она обернулась. Напротив стоял цифровой Федор Михайлович. Встроенный проектор камеры тихонько жужжал. Мечникова не удостоила его ни единым словом и на дрожащих от усталости ногах вошла в лифт, и двери закрылись.
«Кира, остановитесь!» — настойчиво повторили динамики в лифте.
У нее по коже бежали толпы мурашек, но она не поддалась и, поскальзываясь на мраморе холла, молча побежала к выходу. Вдруг в холле погас свет. Кира охнула и замерла на месте, потому что с разбега провалилась в темноту. Была такая тишина, что она вдруг услышала, как в окна скребется дождь.
«Удивительно. Дождь шел весь день, а я даже не заметила»,
— не впопад подумала Кира. На самом деле она давно перестала замечать окружающий мир, после того, как Соколов, очевидно, принял решение целенаправленно уничтожить капсулу. Кира зажмурилась несколько раз, и темнота стала не такой глубокой. Выйдя за порог центра, она поежилась, лила капитально, а до запаркованной на стоянке машины было 50 метров.
«Зачем вы продали компанию Стрелковскому?»
Динамик над входом говорил тихо и снисходительно, как с маленьким ребенком. Сгорая от бессильной ярости, девушка побежала от этого голоса под дождь по аллее, над которой изгибались тонкие шеи фонарей, похожие на фантасмагорические ледяные арки. Фонари ритмично гасли прямо за ней, один за другим, а потом темнота обогнала ее. И Кире на один ужасный миг показалось, что это не Федор Михайлович следит за ней сейчас сквозь камеры, а какой-то злобный дух, у которого ничего больше и не осталось, кроме такой вот глупой мести и желания показать свою безграничную власть над ней. Ноги в туфлях были уже насквозь мокрыми. Она бежала, спотыкаясь и не разбирая дороги по лужам. Наконец Мечникова дернула за ручку дверцу своей машины. Та не открылась, хотя обычно реагировала на отпечатки пальцев.
«Серьезно?»
Кира подняла залитое дождем лицо к небу и сквозь сосульки волос закричала невидимому Федору Михайловичу.
«Вы это серьезно?»
«Зачем вы продали свою долю в капсуле? Это же... вся ваша жизнь».
Казалось, с ней говорят погасшие фонари, похожие на ребра исполинского чудовища. Оно сожрало Киру, и она была в его утробе, но сдаваться не собиралась. Кира тряхнула головой, разбрасывая вокруг себя капли. Плакат так и мог под мышкой. Она отпустила ручку дверцы и повернулась к фонарю, чувствуя себя полной идиоткой.
«Знаете что?» —
голос Киры звенел от слез.
«Посмотрите на меня внимательно, потому что мою жизнь разрушили вы».
Без особой надежды она снова подергала ручку.
«Вы всерьез думаете, что это меня остановит?»
Он рассмеялся.
«Нет, конечно. Просто вы так забавно упрямитесь».
Вы считаете, что я не делаю для вас капсулу из упрямства? Я просто не лью сироп вам в уши, в отличие от Стрелковского. Я говорю правду о рисках и возможностях. Капсула объективно не готова и не будет готова в ближайшие несколько месяцев. Особенно в такой обстановке, как в последние 2 недели. Но теперь вы спокойно можете достроить ее без меня. Путь открыт.
Он молчал. Кира пошла по темной аллее в никуда. Фонарей оставалось еще много, и Мечникова справедливо полагала, что он не отстанет, пока аллея не закончится.
«Знаете, у меня был начальник, самый первый, еще в ординатуре. Я тогда проходила практику в роддоме. Я делала операцию на открытом мозге ребенка, который должен был родиться спустя месяц. Когда мы вскрыли живот беременной, что-то пошло не так. Наркоз как будто не вполне подействовал, и я увидела, как ребенок приоткрыл глаза. На одно мгновение. А потом снова закрыл. Они были черные-черные. Знаете, у всех детей они такие до рождения, как у маленьких волчат или оборотней. Он, этот малыш, был размером чуть больше ладони. Это было так страшно. И это видела только я. Врач мне не поверил. Он начал меня торопить, потому что увидел, как я застыла. Я попросила его проверить наркоз, остановить операцию, но он никаких отклонений не заметил и сказал, что у клиники есть нормативы и сроки, и беременная уже оплатила все взносы. Он просто дал мне в руки скальпель и сказал: «Режь».
Она огляделась по сторонам. Фонари молчали.
«Господи! Что я делаю? Говорю с уличными фонарями».
Ответ, наконец, прорезался сквозь темноту, хриплый и прерывистый.
«И что стало с тем ребенком?»
«А как вы думаете? Можете найти эту историю в сети. Она легко гуглится».
Федор Михайлович опять надолго замолчал. Гуглил он или нет, было не так уж важно.
«С тех пор я никогда не слушаю тех, кто меня торопит. Все, чего я хочу, это спокойно доделать капсулу, и чтобы она работала и приносила пользу. Я думала, вы хотите того же, но оказалось, что для вас капсула — лишь повод самоутвердиться, просто повод подписать закон. Вы готовы играть людьми, как куклами, лишь бы заткнуть дыру у себя внутри. Но ничем подобным ее заткнуть не получается. Ведь правда?»
Она споткнулась особенно сильно и зашипела от боли, прыгая на одной ноге и потирая лодыжку второй.
«Черт, я оставила вам все, даже свои вещи. У меня нет родственников, нет денег и нет теперь компании. Что вам еще нужно, чтобы поверить, что я абсолютно честна с вами и не замышляю ничего плохого?»
Он молчал.
«Вы сами себя загнали в угол. У вас больше нет никаких аргументов против меня. Теперь вы можете вывести меня на чистую воду, только если посадите в тюрьму. Так сделайте это уже, наконец, и завершите капсулу так быстро, как захотите, но без меня. Потому что даже под угрозой смерти я не буду работать на вас в таких условиях. Прошу, снимите слежку с меня и сотрудников. Уберите камеры. Просто оставьте нас в покое».
«Как вы дожили до своего возраста с таким характером?» Нехотя прорезался Федор Михайлович. «Как вы вообще построили компанию и не развалили ее к чертям на самом старте? Вы же абсолютно не умеете договариваться».
«Я просто отношусь к людям по-человечески, а не считаю их тупым мясом, которое помогает мне достигать целей».
Так вы из страны пони и радуг? А вы знали, что иногда, и довольно часто, нужно делать то, что не нравится, то, чего не хочется, во имя общего дела, и получать результат?»
«Да уж, в этом искусстве вы весьма преуспели. И счастливы, да?»
Соколов в этот момент смотрел на нее, сидя на полу своей ванной в башне, в окружении девочек со спичками. Он уставился воспаленными глазами в гигантскую проекцию научного центра и той единственной темной улицы, на которой погасил свет, и где сейчас вопросительно замерла игрушечная фигурка Киры. Президент силился рассмотреть выражение ее лица и понять, всерьез ли она говорит, только чтобы не отвечать самому себе на этот вопрос.
«Так вы счастливы, Игорь Александрович?» — повторила Кира.
Лес низко и тоскливо шумел. Струи дождя забирались девушке под воротник, заставляя ее зябко ежиться. Она все стояла на месте, ожидая ответа, хотя точно знала, что он ни за что на свете не скажет ей правду.
«Хорошо», — сказал Федор Михайлович после длинной паузы изменившимся голосом. «Я сделаю, как вы просите. Я уберу большую часть камер в центре и сниму с вас слежку. И с сотрудников тоже. Но вы в ответ должны оказать мне две услуги».
«Какие?»
«Первое. Вы заберете у Стрелковского назад свою долю».
Кира задумалась.
«Хорошо. А вторая?»
Федор Михайлович усмехнулся.
«Перестаньте уже ходить на каблуках. Я больше не могу на это смотреть».
«Вот как? А как же дресс-код?»
«Хорошего вечера».
Фонари снова зажглись мгновенно. Лужи под Кириными ногами вдруг вспыхнули от полос серебристого света, и она испуганно обернулась. Ее машина бесшумно подъехала к ней сзади и открылась. На следующее утро пауки сняли значительную часть камер в научном центре. Дроны, следившие за сотрудниками, бесследно исчезли, и Кира даже сорвала аплодисменты от коллег, когда вошла в лабораторию. Несколько человек все же настояли на своем увольнении, но большинство приняли разумное решение остаться. «Кира! Кира! Кира!» Коллеги окликали ее теперь так часто, что это имя стало казаться ей чужим. Она бродила по коридорам, и всюду ей были рады, и хотели пожимать ей руку, болтать с ней, делиться новостями и обсуждать какие-то совершеннейшие мелочи. Все снова расслабились, стали опаздывать и не делать отчетов, и только Мечникова упрямо продолжала ходить на каблуках. Стрелковский так и не подписал оставленный ею документ, и поэтому капсула все еще принадлежала им обоим. Кира стояла на стуле в своем кабинете, пытаясь прикрепить на место черно-белый плакат, и украдкой наблюдала, как гибкий сильный человек в маске и черном комбинезоне буквально липнет к стене, вытаскивая еле заметные пуговки камер из стыков стены потолка. На спине у него был напечатан белый глаз со зрачком, внутри которого значилось только одно слово — «Око».